Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Мария Захарова назвала абсолютно недопустимыми заявления главы Минобороны ФРГ о Российской Федерации. А на насилие пожаловались еще 185 заключенных Саратовской исправительной колонии номер 13. Продолжается развитие вот этой истории, когда публиковался архив с пытками в колонии Саратовской, в больнице для заключенных. Есть еще развитие, что человека, который эти данные правозащитникам отправил, он уже хочет получить убежище во Франции, тем временем здесь его объявили в розыск. Так, в России появился первый кодекс этики искусственного интеллекта. И в конце мы с вами поговорим о том, что в ООН сообщили, что к середине века Азия может лишиться до 40% льда, и у нас будет в эфире глициолог. Будем говорить вот на эти темы. Есть такая профессия, такая наука — глициология. Если вдруг кто не знал. В «Умных парнях» мы ждем сегодня Дмитрия Егорченкова. Будем говорить про запрещенный Талибан. Будем говорить про Цукерберга. Будем говорить про Турцию. Много-много-много тем. И стрим в Ютубе тоже у нас, соответственно, будет. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. 6 баллов показывает Яндекс. Движение в городе тяжелое, кстати. По МКАДу с него начнем. От Щелковского шоссе пробка по внутренней стороне до Котельников. Тяжело едет вот эта улица, как же она называется-то? Верхние поля около МКАДа. И с той, с другой стороны тяжелые, то есть Новоегорьевское шоссе перед МКАДом и Верхние поля перед МКАДом тоже тяжелые. Так, еще скажу, по внешней стороне перед Ярославкой тормозит МКАД, по внутренней стороне пробка от Ленинградского шоссе до Алтуфьевского. Есть затруднения на внешней и внутренней стороне между Рублевским шоссе и Можайским, соответственно. И на внутренней стороне пробка тормозит в районе Симферопольского шоссе, прошу прощения. Так, по третьему транспортному кольцу пробка от шоссе энтузиастов до... Ой, да фактически вообще все, вся внешняя сторона стоит, вот так вот короче сказать. Промежутков очень мало зеленых. Внутренняя сторона тоже тяжелая, преимущественно от Рижской эстакады пробка будете стоять до съезда примерно на... Куда? На Кутузовский проспект, вот здесь. Будьте внимательны, Садовое кольцо, желто-коричневое, там даже не имеет смысла говорить, где что стоит. Ну, практически все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий спрашивает, а будем ли про скифское золото говорить? Вы знаете, в канале не будем, а будем, я думаю, что с Дмитрием Егорченковым мы на эту тему тоже поговорим. А Алексей Морозов, который еще недоволен, говорит про запрещенный Талибан, скучно, не надо. Мало ли что вам скучно, Алексей. Вы забыли? Вы забыли, что здесь диктатура? Я вам напомню. А сейчас мы начинаем. Захарова назвала абсолютно недопустимыми заявления главы Минобороны ФРГ России. Официальный представитель МИДа охарактеризовал эти заявления, сделанные Аннегрет Крамп-Каранбауэр, о сдерживании России абсолютно недопустимыми. Досталось руководителю Министерства обороны, который накануне высказался с какими-то абсолютно недопустимыми заявлениями насчет сдерживания России, при этом возможности применения или использования, или задействования ядерного оружия, сказала Захарова. По ее словам, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу точечно, но без эмоций высказались о недопустимости подобных выпадов. В Бундестаге раскритиковали заявление Аннегрет Крамп-Каранбауэр о возможности использования ядерного оружия против России. Минобороны ранее вручил ноту военному атташе Германии после слов главы военного ведомства. Андрей Бакланов с нами на связи, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Андрей Глебович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Глебович, а с чего это вдруг, с учетом того, что такого заявления, наверное, никто в Бундестаге не ожидал, но почему-то министр обороны вдруг обронила это? Не случайно?
Это не случайно, и, к сожалению, в нашей в прессе и даже в заявлениях наших официальных лиц не говорится самого главного. Понимаете, дело не в том, что она какая-то эксцентрик. Она, в общем-то, я бы сказал, допустила служебное такое преступление. Она растрепала то, что происходило 22 числа, когда она делала это заявление. А что происходило в этот день? По нашим данным, в 8:30 утра 22 октября она принимала участие в заседании группы ядерного планирования НАТО. И по результатам этой группы затем состоялось совещание расширенное министров иностранных дел стран НАТО с приглашением других должностных высоких лиц уже по линии ЕС.
Так.
И фактически она участвовала там. Там, по-видимому, обсуждались и эти вопросы, связанные...
С применением ядерного оружия?
Да. Если группа, которая занимается именно проблемой использования тактического ядерного оружия. Ну, конечно, и в этот же день она сделала заявление о том, что мы можем применить ядерное оружие. Во-первых, кто это мы? Значит, в Германии своего оружия нет. Значит, речь идет о том, что американцы дали определенные там гарантии. То есть, в принципе, вся эта заваруха гораздо на уровень более серьезная, чем то, вот, что сейчас подается в нашей прессе. Что вот есть министр, женщина, девушка, эксцентрик. Вот она выступила с таким заявлением, ее нужно снять и так далее. Ну и что?
Ну, хорошо. Ну, по сути, она рассказала то, что, скорее всего, обсуждалось на высоком уровне НАТО.
Конечно.
Выболтала.
Да,
но,
да, это
Андрей Глебович,
дело.
Хорошо, да. Но в связи с этим, наверняка в российском внешнеполитическом ведомстве и в Минобороны России тоже допускают, что подобного рода обсуждения в НАТО ведутся. Но вот на дипломатическом уровне какие шаги здесь нужно принимать? И становится ли это поводом, например, для какого-то серьезного заседания, а не просто огульных, да что она там взболтнула, вообще убрать ее надо, там, уволить?
Ну, вот по вашему вопросу я даже чувствую, что я солидарен с вами, что, в общем-то, ситуация зашкаливает, конечно, зашкаливает. Речь идет о очень серьезных вопросах, и нам вот просто на заявление, отвечать заявлением, наверное, уже вот это, эта точка, мы ее прошли, и нужно как-то гораздо более жестко реагировать и более жестко тоже вот как-то показывать, к чему это приведет. Вы понимаете, в Германии вот это уже такое послевоенное поколение, да и сама министр, она 62-го года, когда она родилась и росла, уже в Германии не было развалин и так далее, поэтому это все история какая-то была. Они вот это, но это поколение уже не чувствует, что к чему приводит война, а тем более ядерная. Нам надо более ясно объяснить. Мы как-то немножко намеками говорим, каким-то политкорректным языком, что вот будет ответный удар. Ну, что такое война в Европе? Это значит, что Германии как страны больше не будет. О ней будет только упоминание в учебниках, истории останется. Она, ее не будет, если будет ядерная война в Европе. Вот это нужно объяснить населению Германии.
Андрей Григорьевич, а вы допускаете...
Что если начнется война, то в Европе жизнь прекратится.
Андрей Глебович,
этого нету в наших заявлениях.
А с вашей точки зрения, все-таки, если какие-то аналогии, например, проводить с дипломатии американо-советской, когда действительно по лезвию бритвы проходили, но тогда сели за стол переговоров. Вот это повод определить все красные линии?
Поводов уже более чем достаточно. Вы знаете, садиться за стол переговоров и выслушивать эту чепуху, которую они нам говорят, что это даст? Что это даст? Мне гораздо более интересен, раз вы говорите о уроках истории, скажем, урок, который мы преподали в Холкинголе. Мы тогда жестко профилактировали Японию, и она боялась настолько, что всю Вторую мировую войну, даже когда немцы были под Москвой и в Сталинграде, они не осмелились перейти на наши рубежи. Я думаю, нам пора разговаривать в таком военно-политическом плане гораздо более жестким языком.
Военно-политическим.
Вот с моей точки зрения, как сына военного, в конце концов, героя Советского Союза, я в этом отношении тоже имею
Андрей
право высказать свое мнение.
Да, но вот здесь как раз интересен момент такой, что дипломатия – это же, скажем так, инструментарий дипломаты используют, там, словесные, убеждают как-то, ищут компромиссы и так далее. А уже компромиссов нет? Вообще никаких.
Представлять дипломатию как такую мирную игрушку, это такой есть подход, но неправильный подход. Какой критерий успешности дипломатии? Критерий успешности дипломатии – это осуществление цели внешнеполитической, которую мы имеем. Если нам наступают на пятки, если 30 лет уже идет вот наступление на восток НАТО, было 12 государств, сейчас же 30. Ну, пора какие-то выводы делать более серьезные. И дипломатия, она это не просто рассказы такого мирного плана. Это когда необходимо, дипломатия должна быть жесткой и иметь такой военно-политический подтекст.
Военно-политический подтекст. Ну, то есть вы считаете, Андрей Глебович, что не ограничиваться вот этими заявлениями даже...
Нет. Это вот такие заявления, понимаете, это такие, что нехорошо получилось, ну как же так выходит. С этим надо заканчивать, потому что это может... Вот смотрите, у нас все полки завалены в книжном магазине про 41-й год, про ошибки Сталина, там что-то что-то не учел. Ну вот ему не докладывали достаточно жестко, поэтому это и произошло. Нужна сейчас жесткость. Надо переходить от таких увещевательных заявлений к достаточно жестким заявлениям, чтобы прочувствовали и поняли, к чему это ведет.
Хорошо.
Пока этого нету.
Да, принято, Андрей Глебович. Спасибо большое. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Говорит, пожестче надо. А пожестче это как? Вот что интересно. Ведь, по сути, задача дипломатов даже, например, обеспечить, ну, я не знаю, условно, заключение какого-то документа, пусть даже и не совсем выгодного, но если он даст возможность для маневра. Вот. Такое же тоже возможно. А здесь что это может быть? Ну, то есть, значит ли сейчас слова? Вот ключевой вопрос какой. Или действительно все настолько погрузились со всех сторон в шапкозакидательство, что в итоге и министр сама не поняла, что она сказала? Пан говорит, медаль ей дать по линии ГРУ. Понятно. Кому же мы газ-то будем, понятно, продавать? Взболтнула, молодец, болтал, находка для шпиона. Ответим, приведение... Ну нет, никто не приведение ядерный удар не будет, естественно, там, наносить. Это понятно совершенно. Пожестче это как газ перекрыть, там бюджет нашей страны сам построен. А зачем вы все это вот так линейно воспринимаете? Понимаете, в чем дело? Более того, я думаю, что даже вот эти заявления, которые сделала министр обороны Германии, она многим, скорее всего, карты спутала. Не потому, что НАТО готовится, например, атаковать Российскую Федерацию. Нет, естественно. А потому, что есть отдельная линия переговоров там по МИДам. Линия переговоров с экономистами. Другая линия как раз, что там НАТО делает и к чему готовится. Ведь в НАТО тоже свои какие-то штуки есть. Надо же как-то еще формировать рынок угроз. А то там товар иссяк, понимаете, в чем дело, начиная с развала Советского Союза, и все никак. Вот. А министр говорит, да, они вообще решили, что надо превентивный ядерный удар. Вот там наверняка сейчас проблема. 7373948, надо продулировать ложные пусковые установки, баллистические пусть даже немного фонят, чтобы из космоса определить, как настоящий, для того, чтобы нивелировать преждевременный удар по нашим ракетам. Говорит, невежда... То есть вы сейчас невежда считаете, что в НАТО сидели на переговорах между собой, где присутствовала эта министра и говорила, по каким объектам наносить ядерный удар Российской Федерации? Серьезно? Здрасте, слушаю вас.
Жень, добрый день.
Здрасте, Сергей Алексеевич, да.
Нельзя серьезно относиться к словам министра обороны Германии, который уходит 6 декабря и хочет подыграть Соединенным Штатам. Угу. Германия как страна напрочь не обладает никакими возможностями выступать с достоверными угрозами. То, что сказал Шойгу, это даже слишком для этих реагировать на такие слова. Надо
было реагировать
у чиновника.
Понятно, Сергей Алексеевич, да. Но когда вы говорите, что да, министр уходит, и с другой стороны, и Меркель тоже уходит, и кабинет там полностью меняется. Но если мы говорим, что страна не обладает там каким-то условно военным суверенитетом, да, и транслирует, например, какие-то желания, чаяния, планы, ну, условно, НАТО или в лице Соединенных Штатов Америки, то и заявление Шойгу и Лаврова было как раз через Германию в Соединенные Штаты Америки. Понимаете, в чем дело? Ну, вот такой телефон, не испорченный. Ну, вот, хотя все друг друга поняли. Я думаю, что так.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Да, и вот пока отбивка была, Евген тут написал: на уровне генштабов-то и так все понимают. Конечно, ровно об этом я и говорю. На насилие пожаловались еще 185 заключенных Саратовской исправительной колонии номер 13. Они написали заявление о применении насилия после визита правозащитников в колонию, сообщил Интерфаксу председатель региональной ОНК, член общественной палаты Саратовской области Денис Соболев. Он уточнил, что в трех заявлениях речь идет о насилии в областной туберкулезной больнице, о насилии непосредственно в колонии. То есть три заявления по поводу той самой больницы, а остальные заявления по поводу колонии. 10 жалоб касались условий в исправительной колонии. Ранее сообщалось со ссылкой на источник, неназванный, что в этой колонии сотни осужденных отказались выходить на работу, в колонии начали стягивать спецназ. 19 октября региональный УФСИН это опровергло. Соболев побывал в этой колонии 20 октября, сказал, что по его данным в одном из отрядов подрались заключенные, сами же конфликт остановили, дополнительных мер не было. Но есть же еще видеозаписи с издевательствами многочисленными, и в октябре это все было тоже обнародовано, и в итоге сейчас начинается, и получается, что такой каскадный эффект возник. И как с этим будут справляться, и самое главное, будут ли что-то делать, спросим у Ивана Мельникова, он вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, действительно ли каскад возник? Ну, то есть, была публикация, невозможно было это, наверное, скрывать и не реагировать. Сначала вроде там какие-то дела возбудили, тут следом заключенные сказали все-таки, и к ним прислушиваться, оказывается, начали. Это говорит о необходимости каких-то больших проверок или все-таки полномасштабной реформы самой системы? Все на все к этому идет.
Ну, здесь, с одной стороны, конечно, должны быть масштабные проверки, потому что очень важно, что сейчас все воочию убедились в том, что заключенные далеко не всегда врут, лгут и так далее. Потому что все-таки у меня вот опыт большой проверок учреждений в Москве, да, потому что я здесь был в общественной наблюдательной комиссии. Соответственно, там сотни раз я ходил с проверками в учреждения. И зачастую ты пишешь обращение, например, в прокуратуру, тебе поступает жалоба там, от заключенного, да, пишешь обращение в прокуратуру, присылаешь, смотрят, с одной стороны, да, значит, начинается проверка, и сотрудник ФСИН там говорит,
не подтвердилось,
там еще что-то. И здесь вот какой момент важный. Зачастую на местах, смотрят и думают, вроде бы мы в погонах, они в погонах, да, как-то мы им будем доверять, на слово верить, да, а вот этим не будем. Ведь про пытки уже много говорили, да, и говорили и про все ужасы, которые происходили, избивали постоянно там вновь прибывших, например, в ряде колоний, у меня такие поступали обращения, да, и...
На что поступали еще раз?
Их, на что? На то, что избивали...
На истязание.
В колонии. Ага, ага. Да, да, на издевательство, на истязание, на избиение систематически. И мне поступали такие обращения. Я их отправлял в регион, потому что у меня там-то нет, моих полномочий каких-то для проверок. Но на местах, в регионах зачастую это остается без надлежащего внимания. Верят на слово... А теперь надо понять, на слово верить нельзя. Если речь идет о пытках, если речь идет об изнасилованиях, об просто издевательствах, сравнимых, наверное, разве что с нацистами, которые издевались над нашими, дедами, бабушками там, и у кого-то родителями. Понимаете, поэтому здесь очень важно сейчас жестко вот эту ситуацию остановить, то есть надо привлечь всех виновных, показательно, вот порку должны сделать. При этом одновременно надо сейчас найти такие архивы по всем колониям возможные, да, пока не успели удалить следы,
Архивы хранятся, там. Получается, что архивы есть, архивы хранятся для личного пользования, да. А в итоге из-за, вот, например, прецедента, как было в случае с вот этим айтишником, который все это правозащитникам отправил, теперь эти архивы, вы считаете, что они могут быть уничтожены по всей стране?
Конечно, 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 абсолютно верно, потому что там, значит, испугались наверняка многие. Ну, понимаете, в общем, бесследно уничтожить данные, это тоже надо иметь ум, да, соответствующие, так сказать, навыки и так далее. Поэтому я еще раз призываю любую информацию проверять очень тщательно. Не стоит больше верить на слово точно сотрудникам ФСИН. И очень важно обеспечить объективно независимый общественный контроль. Я видел руководителя ОНК, там, которая приходила, вы видели эту видеозапись, вот, которую выкладывали тоже, где рассказывал заключенный о пытках, и там просто руководитель ОНК, она, знаете, смотрит куда-то в потолок, в другую сторону, не записывает ничего, не опрашивает его, да. То есть, ну, это показатель того, что какая у нас сейчас система, в том числе общественного контроля. Ее зачастую создают, так сказать,
выходцы из системы. Выходцы из системы.
Да,
Иван
да.
Владимирович, но смотрите, а где гарантия, что как будто бы что-то изменится? Ну, все понимают, но сделать, получается, то ли не хотят, то ли не могут.
Значит, смотрите, где гарантия того, что изменится, если предпринимать, значит, попытку соответствующую, то я не сомневаюсь, что изменится. Кто хочет, добивается результата соответствующего, да. И поэтому мое мнение, что, конечно, во ФСИН сейчас надо пересмотреть вот эту ситуацию, надо начать диалог с независимым правозащитным сообществом, с адвокатами, каждую ситуацию проверять, жестко пресекать, но не только во ФСИН, это должна и прокуратура должна делать, и Следственный комитет максимально сейчас. У меня большой вопрос, почему до сих пор не сидят в СИЗО все, кто подозревается, так сказать, в совершении этих изуверств со стороны сотрудников УФСИН. Без их ведома это не могло происходить. Это служебные видеорегистраторы. Почему они еще не все в следственном изоляторе? Там надо половина этого ОТБ-1 сейчас, так сказать, поместить их в СИЗО, чтобы они не могли повлиять на следствие, не могли скрыться и так далее. Это очень важная деталь. И я, конечно, вот даже сейчас публично обращаюсь к руководству Следственного комитета, очень прошу их обратить на это внимание. Я не сомневаюсь, там много грамотных и порядочных офицеров, которые, собственно, могут действительно это расследование провести, так сказать, максимально вдумчиво, да, максимально привлечь к ответственности всех виновных в этих изуверствах. Ну, вы знаете, сложно многих людьми назвать, которые такие вещи с другими людьми совершают. Ну, извините, у меня просто нет слов, да, так сказать, для эфира, да.
Ну, Иван Владимирович, я понимаю, да, но здесь просто еще интересно, понимаете, страна-то большая, и в любом случае, если в каком-то регионе, например, удалось более-менее навести порядок, например, как в Москве, то в других регионах совершенно свои порядки, и условно, вот эта вся, грубо говоря, корпоративная... культура, наверное, или корпоративный быт, я так скажу, он же рушится, и там каждый друг с другом связан, может быть, вместе в баню ходят, еще что-то, в ресторан дни рождения детей отмечают, и поэтому как это все распутать? Все же в это упирается, скорее всего, а не потому, что кто-то пришел честный, говорит, все, с сегодняшнего дня все чисто, никого не насилуем, и так далее.
Должны быть. Люди, понимаете, вот у нас почему-то в Москве, да, боялись там нарушать вот так вот существенно закон, потому что знали, что мы придем. Я еще раз подчеркиваю, я когда вот в общественной наблюдательной комиссии был, я сотни раз проверял учреждения, сотни раз. А некоторые там один-два раза были всего, понимаете? То есть здесь вопрос, желание должно быть, и люди, которые не боятся, которые независимы от системы, да, которые есть задача защита прав человека, гражданина, да, и которые перед собой такие позиции, ну, то есть ставят. И, понимаете, это же не только в ОНК, это должны быть и прокуроры независимые. Если видят, что в бане ходят, парятся, что-то неизвестно, разве, думаете, на уровне руководства, так сказать, там, того или иного региона, поменяйте этого прокурора. поменять их местами. Это нормальная практика из разных регионов людей там поменять.
Да, принято, спасибо. У нас просто уже информационный выпуск. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. 14.30 новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. Есть сообщение с памяткой срочно. В Калининградской области в Балтийске взрыв газа в жилом доме. Пострадавший есть. Видео очень много. Спасибо, Алексей Смирнов тоже прислал. Я вижу это видео. Там, судя по всему, да, прямо вот со второго этажа, видимо, детей спускают, а внизу их ловят. Вот, это то, что я сейчас вижу, и там как-то очень серьезно все полыхает. Видно, что панелька и первый этаж прям практически полностью объят огнем, хотя видно, что дом многоквартирный. За этим будем следить. Далее, а где гарантия, что сотрудников СИН посадят на реальные сроки? Условку дадут и спустят на тормозах. И силовика в тюрьму посадить не решится. Да и для власти это очень близкая каста, в обиду не дадут, говорит Виталий Фили. Вы знаете, все зависит. Во-первых, есть такая штука, как называется, политическая целесообразность, такое тоже бывает. А более того, когда критическая масса чего-то уже возникает, вот, то есть условно можно, например, пропустить один коррупционный аспект, к примеру, да, где-то вот в экономической сфере, можно два, а когда это уже системы, разгребать периодически приходится. Другое дело, что многие считают, например, уголовные дела против каких-то высокопоставленных, будь то силовиков или там еще кого-то, вот, как там, способом расправы или еще что-то, но в любом случае система же может меняться. Поэтому помните, что после случаев в Ярославской колонии, вот этих вот видео с пытками и так далее, там все-таки какая-то потихонечку чистка происходила. Вот, теперь видите Саратов. Понемногу в любом случае. Так, где-то был еще вопрос. Насколько в таком случае эффективен ОНК в качестве надзорного общественного органа, говорит невежда. Вопрос, кто в эту общественно-наблюдательную комиссию входит. Понимаете? Вот, и, возможно, еще зависит от того, в каком регионе это происходит. Потому что, даже если, например, в ОНК входит бывший сотрудник прокуратуры или бывший сотрудник УФСИНа, это же не значит, что эти люди априори будут поддерживать или пытаться скрыть те преступления, которые совершаются. Может быть, как раз эти люди и пошли, условно, в правозащитники, потому что им не нравится, как устроено все это. Они пытаются бороться с помощью, вот таких инструментов, а они на местах будучи там прокурором или сотрудником ФСИН. По-разному бывает. Где-то бывают нарекания довольно серьезные. Но общественный резонанс есть, а уж как дальше там будут разбираться, это мы посмотрим. Так, я тут старт, да, присоединяется. А сообщения какие-то еще были с пометкой срочно, которые я вам хотела зачитать. Да, заявление Анны Поповой. Во всех регионах России введена обязательная вакцинация от коронавируса ряда категорий граждан. Не все регионы выполняют поручение о предоставлении результатов ПЦР-теста в течение суток. В некоторых субъектах результаты ждут до 5 дней. Так, Мурашко говорит, что увеличилось число заболевших ковидом среди беременных. А также особенность этого сезона – увеличение количества беременных, которые заболели новой коронавирусной инфекцией. По словам министра, Центр акушерства и гинекологии по указанию министерства ведет мониторинг количества беременных и агитирует за вакцинацию. Мишустин поручил главам регионов контролировать ситуацию в нерабочие дни с вакцинацией.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России появился первый кодекс этики искусственного интеллекта. Его подписали Кабмин и крупнейшие компании страны. ТАСС сообщает, что документ станет частью федерального проекта «Искусственный интеллект и стратегии развития информационного общества на 17-30-е годы». Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Авторами российского кодекса выступили Альянс в сфере искусственного интеллекта совместно с аналитическим центром при правительстве и Минэкономразвития. Моя коллега Евгения Фомина побеседовала с Николаем Комлевым, он исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий, председатель Совета по цифровой экономике Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Давайте его послушаем и обсудим с вами.
Смотрите, документ полезный, нужный он самим разработчикам в первую очередь. с одной стороны, чтобы ну как-то руководствоваться этими принципами, но это важно, да, на что-то ориентироваться, когда в условиях, когда законодательство еще не прописано. Законодательство существенно отстает и будет отставать от развития технологий. Поэтому на что-то нужно ориентироваться. Если разработчики не сделают какие-то правила для себя сами, то государство неуклюже, грубо установит много запретов, и разработчикам самим будет крайне некомфортно разрабатывать. Речь идет, когда говорят о регулировании, вот о кодексе регулирования технологий, вот этих искусственных интеллектов, все представляют, сразу вспоминают Айзека Азимова, да, принцип там робототехники, не навреди человеку и так далее. Здесь немножко, немножко попроще. Это в первую очередь не правила для роботов, а правила для людей, которыми, то есть для тех людей, которые разрабатывают технологии искусственного интеллекта, и тех, кто их использует. Вот чтобы не рассуждать абстрактно, давайте сразу в практическую плоскость. Допустим, система на анализе вашей деятельности, на анализе ваших финансовых там каких-то данных, она может вместо банкира принимать решение, выдавать вам кредит или нет. Ну вот, вот, да, есть такая проблема, кто за это будет отвечать? Дальше смотрите, у нас в медицине все больше диагнозов ставят системы искусственного интеллекта. Ну, потому что они точнее людей, у них в их компьютерной голове гораздо больше знаний, но постановка диагноза может быть ошибочной. И кто за это может отвечать? Тот, кто разрабатывал систему, или тот, кто ее обучал, или тот, рядом с кем, кто ее использовал, да? Ну, вот много таких вопросов.
Пока... То есть, по сути, это что-то для форс-мажорных ситуаций, правильно?
Нет, это совсем не для форс-мажорных. То есть, в форс-мажорных ситуациях нужно разбираться, да, кто виноват, чья ответственность. Но работают эти системы каждый день и будут работать во всех сферах. И нужно понимать, кто за что отвечает. Для того, чтобы форс-мажорных обстоятельств было либо меньше, либо в этих обстоятельствах уже были определенные правила, там, кого за что наказывать. Ну вот, как-то так. И смотрите, это, на мой взгляд, применимо все для гражданской сферы. Да, когда мы говорим, что это все должно быть во благо человека. А что касается военной сферы, там искусственный интеллект как раз предназначен, чтобы убивать. И это еще страшнее. Там эти кодексы действовать не будут.
То есть получается, что для военной сферы нужно разрабатывать дополнительный документ?
Совсем другие документы. И там какие-то должны быть межправительственные соглашения, которые поначалу точно работать не будут. Ну, смотрите, дроны, когда летают... Да, уже там показывают примеры, как там в каких-то странах, которые там, где считаются террористы, прилетает дрон, что-то взрывает, кого-то убивает. Дрон может управляться оператором, но сейчас во многом он уже может использовать и технологии искусственного интеллекта. Да, и они однозначно направлены на то, чтобы как убивать человека.
Это был Николай Комлев, исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Говорили про о том, что в России появился первый кодекс этики искусственного интеллекта. А с вашей точки зрения, такой документ нужен? Что бы в нем еще можно было прописать? Потому что очевидно совершенно, что документ первый, скорее всего, он каким-то образом будет еще корректироваться. Может быть, будут какие-то правки или дополнения. С учетом того, что это же вызов для всего человечества. увлеченного всеобщей цифровизацией, значит, заменой обычного интеллекта на искусственный интеллект. Вот, восхищаются люди, с одной стороны, например, достижениями компании Boston Dynamics, с другой стороны, вспоминают пресловутый сериал «Черное зеркало» и говорят, как бы чего плохого не вышло. Вот. Но с другой стороны, а какой здесь кодекс может быть? И как, и самое главное, кто его будет выполнять? И поможет ли этот кодекс? Ну вот был когда-то у офицеров, там, я не знаю, у людей там кодекс чести. Но при этом есть еще и уголовный кодекс. Вот. Это же две разные истории. Где-то, может быть, происходит совпадение. Вот. А где-то нет. И вот есть некий кодекс этики, а есть все-таки, наверное, и обычное право, и обычный кодекс уголовный, административный и так далее. Это же тоже должно каким-то образом ограничивать возможности, например, для использования искусственного интеллекта или нет. У нас кодекс этики депутатов не работает, а тут искусственный интеллект решили прикрутить. Искусственный интеллект может потому, что можно запрограммировать, в отличие от депутатов. А хотя, может, и депутатов можно запрограммировать. Всякое бывает. Это первый шаг к правилам и нормам. Но говорить о том, будут ли эти правила работать, сложно. Написавший эти правила всегда будет более уязвимым. Пример: вооруженный преступник собирается напасть на полицейского. Он не обременен правилами. А полицейский должен определить для себя степень угрозы. Потом выстрелить предупредителем. И в этом смысле он уязвимее, говорит невежда. Жесткость кодексов и законов всегда нивелируется его исполнительностью. Но это же вызов. Это же очевидно вызов. То есть мы привыкли до, например, создания искусственного интеллекта, до такого распространения его, мы привыкли к тому, что более-менее система сдержек и противовесов, она понятна, более-менее правила тоже понятны, кодексы административные, гражданские, уголовные имеем, международный уголовный суд тоже имеем, и вроде бы все понятно. А как дальше быть, не совсем понятно. Вот, и оно же сейчас формируется. 7373948, телефон прямой эфир. Борис Семенович, вы прям активно пытаетесь дозвониться в эфир. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Добрый день, Евгений.
Да.
Дело в том, что я когда-то очень довольно много занимался созданием автоматизированных систем управления.
Так.
И, в общем-то, это красивые названия, кодекс и так далее. Раньше это называлось «руководящие материалы».
Вы думаете, это инструкция?
Да, это, конечно, не так красиво, но, в принципе, это как раз содержало то самое, что... Чем нужно руководствоваться при разработке, в том числе и всяких...
Ну как, здравым смыслом, а кто-то говорит больше денег, а кто-то говорит, а мне хочется управлять человечеством. Ну, разные можно сценарии из фильмов вспомнить, сюжеты.
Ну, господи, а кто мешает, в конце концов, создать какую-то, создать конференцию какую-то международную разработчиков?
Потому что правил нет, Борис Семенович, спасибо большое. Конечно, это самое простое, что могло бы быть. Давайте все вместе соберемся и решим, что искусственный интеллект должен быть направлен на благо человечества. Что такое благо человечества, непонятно, понимаете? А для адептов зеленой энергетики, например, благо человечества – это полностью уничтожение углеводородной энергетики, понимаете? И экономики вместе с ней заодно, но об этом они не говорят. Для кого-то благо – что-то другое. А так, чтобы всем было хорошо, не очень понятно. Вот. Для третьих, благо, например, чтобы в социальных сетях люди впечатлительные не расстраивались из-за того, что там они видят красивые картинки, а в зеркале они видят не такую красивую картинку. А кто-то говорит, да нет, это просто инструмент, чтобы Фейсбуку у Цукерберга отжать. А тоже все про искусственный интеллект, про алгоритмы тоже все, понимаете? Кто-то говорил, благо отключить Дональда Трампа от Твиттера. Благо же для будущего Соединенных Штатов Америки. Благо подумали владельцы Твиттера и отключили аккаунт Дональда Трампа. Тоже искусственный интеллект, разве нет? Мы же видим, как некоторые партнеры выходят из разных договоров, которые более важны, чем искусственный интеллект. Вы думаете, есть смысл это делать? Возьмут и откажутся от договоров. А Крестик говорит, Крестик, договоры тогда создавались под текущую повестку. Сейчас наши партнеры выходят из этих договоров, потому что считают, либо они сотворят дивный новый мир, либо, в конце концов, заставит кого-то другого еще присоединиться к этому договору и оставить след в истории. Вот в чем дело. Но не все так просто. Эпоха же меняется. Шестой технологический уклад. Нужно каким-то образом создавать архитектуру правовую этого шестого технологического уклада? Нужно. Как это сделать? Не совсем понятно. И это действительно вызов для многих стран.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кристи говорит, ну так шестой уклад пройдет, откажется во благо седьмого. А не факт, знаете, если в шестом не определить ничего, может быть, седьмой будет с мотыгой, понимаете, и в пещере от ветра укрываться. У книжки тоже написано на эту тему очень много. По поводу нового уклада, вот что мы вам скажем еще. В ООН сообщили, что к середине века Азия может лишиться до 40% льдов в горах. Эксперты считают, что это напрямую скажется на жизни 750 миллионов человек к 2050 году. Значит, из-за того, что с климатом происходит, то есть теплее становится, от 20 до 40% массы горных ледников может как раз исчезнуть. Доклад в Женеве был представлен, подготовлен он Всемирной метеорологической организацией. Эксперты отмечают, что 2020 год был самым теплым в Азии за все время систематических наблюдений за погодой и климатом. Средняя температура в году на градус 39 сотых по Цельсию превысила показатели 81-10 годов. Дмитрий Петраков с нами, кандидат географических наук, доцент кафедры криолитологии и глицеологии географического факультета МГУ имени Ломоносова. Дмитрий Александрович, я вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, доклад есть, некоторые считают его довольно алармистским, но с другой стороны, ведь систематические наблюдения за погодой, которые человечество фиксирует, это же несравнимо мало по сравнению вообще даже с существованием человечества. Так ли действительно все страшно?
Ну, безусловно, это несоизмеримо мало не только с существованием человечества, я бы сказал, с историческим периодом его жизни. Угу. Но, тем не менее, если мы абстрагируемся от наблюдений за погодой и посмотрим, скажем, за ледниковыми кернами, вот за другими показателями, то мы видим, что рост температур сейчас очень и очень быстрый. Поэтому я бы сказал, нельзя считать, насколько он алармистский, потому что, как вы видите, прогнозы уменьшения массы льда, они не точны. Но, тем не менее, тенденция сокращения ледников в Азии и роста температур, она достаточно очевидна.
Особенность этого региона, то есть в данном случае сокращение массы льда, уменьшение массы льда скажется в итоге на климате отдельно взятого региона, или действительно эти процессы настолько глобальны, что они могут повлиять на планету в целом?
Я бы сказал, что главное последствие – это не климат региона Азии, а это водные ресурсы азиатского региона, точнее распределение водных ресурсов по времени года. Оно ведь кажется, например, что та же река Ганг в Индии, да, там влажный климат, там все хорошо, но мы не должны забывать, что именно таяние снега и льда в Гималаях дает основной сток, основную воду в Ганге и в его притоках в марте-апреле. А что такое март-апрель в Индии? Это самый жаркий период. Там ведь не в июле жарко, там жарко в марте, в апреле и в мае, пока еще нет муссона. Когда приходит муссон, то появляется дождевая вода. А когда муссона нет, то и дождевой воды нет. То есть громадное население Индии, Пакистана, Бангладеша в отсутствие ледников именно в этот наиболее жаркий период будет сильнее страдать от недостатка воды.
И Ганг может высохнуть?
Ну, я бы не говорил, что Ганг высохнет, но в нем будет намного меньше воды.
Угу. Ну, соответственно, это приведет, например, к глобальной человеческой миграции. Разве нет в поисках ресурсов?
Безусловно, безусловно. Вот, эта миграция, она, в принципе, может затронуть всех нас. Потому что одно дело, когда, ну, мигрируют все-таки население маленькой Сирии, а другое дело, это активная миграция населения больших, с точки зрения человеческих ресурсов, Индии, Пакистана, Бангладеша.
Дмитрий Александрович, а эти процессы можно остановить по уменьшению вот массы льда в горах? Ну, вообще.
Но, вы знаете, мы, конечно, можем говорить про необходимость соблюдения климатических соглашений и прочее, прочее. Но даже если мы одномоментно резко уменьшим выбросы СО2 и прочих веществ или их стабилизируем, реакция ледниковой и климатической системы будет происходить все-таки с некоторым запаздыванием. Поэтому я думаю, что на данном этапе прям вот предотвратить потери массы льда нельзя.
Угу. Но, соответственно, сделать ничего невозможно. Понятно, что... Хорошо, вот регион Азия. В данном случае, если относительно Российской Федерации говорит, здесь какие процессы происходят и какие риски в связи с этим возникают?
Ну, если мы посмотрим не в сторону Индии,
да,
а в сторону Средней Азии, угу, вот, государств, которые были членами СССР, являются сейчас частью СНГ, то там ведь в какой-то мере схожая ситуация, только население намного меньше. Жарким летом таяние ледников дает там, ну, в разных местах от 20 до 80% стока рек. И вот представьте себе, что 80% стока рек, а максимальная доля таяния льда, она именно в периоды засух, в самые жаркие и сухие mm-hmm. периоды, то ситуация будет становиться очень плохой. Очевидно, что для стабилизации ситуации, во-первых, население региона, экономика региона, она должна просто адаптироваться к изменениям климата. Ну, есть ведь такая простая вещь – водохранилище. Так?
Так.
Вот есть у нас водохранилище?
Есть, конечно.
Все-таки они стабилизируют ситуацию. Другое дело, что ну, там возникает, в общем-то, конфликт между странами. Потому что очевидно, что Узбекистану, расположенному внизу, пресная вода нужна для орошения территорий. А горным Таджикистану и Кыргызстану она нужна больше для выработки электроэнергии.
Угу.
И меньше для орошения территорий. Надо договариваться. Это единственный путь к тому, чтобы угу. ситуацию, ну я бы не сказал изменить к лучшему, но уменьшить потери от изменений климата.
Дмитрий Александрович, здесь еще в отношении Российской Федерации, ну, то есть, допустим, продолжается сильное сокращение льда и снега на Земле, горные ледники беднеют, получается, может быть, где-то могут совсем исчезнуть. И для России это тоже становится проблемой, потому что у нас много инфраструктуры находится в вечной мерзлоте.
Ну, все-таки вечная мерзлота и горные ледники – это немного разные истории.
Ну, понятно, я пытаюсь экстраполировать общие процессы.
Но если мы перейдем на вечную мерзлоту, да, безусловно, безусловно. У нас основная добыча – газа, значительная часть добычи – нефти. То есть, скажем так, сырьевая компонента, которая, ну, конечно, играет определяющую роль в нашей сегодняшней жизни, она находится в зоне многолетней мерзлоты. Естественно, когда мерзлота тает, стабильность инфраструктуры нарушается, возникают убытки. Но это, да, такой процесс тоже есть. Но есть и мероприятия, позволяющие уменьшить эти потери.
Отказаться от добычи?
Зачем же отказаться?
Нет. В Европейском Союзе настаивают.
Ну, в Европейском Союзе настаивают, но если бы в Европейском Союзе зимой было минус 30 градусов, я думаю, что они все-таки не
думали бы по-другому. Ага. Но интересен вот еще какой момент. С учетом того, что по мере потепления, ну, как говорят климатологи, вы меня поправьте, пожалуйста, если я неправильно это понимаю, все природные зоны сдвигаются на север, на месте тундры начинает расти тайга, площадь северной зоны, например, уменьшается. И чем это грозит?
Ну, может быть, мы скажем сперва, чем это грозит в хорошем смысле.
Да,
вот,
давайте.
Например, последние там годы у нас рекордные урожаи зерновых, да?
Угу.
Почему? Потому что действительно зона рискованного земледелия, она сокращается. У нас весенние заморозки стали заканчиваться раньше, осенние начинаться позже. Конечно, это не каждый год, да? Тенденции все-таки они...
Да.
Бывает разное.
У нас 40 секунд.
Вот. Угу. Но мы не должны забывать все-таки, что вот сдвижка природных зон, природная зона – это ведь и растительность, и почва, и многое другое. Они происходят медленно. Та же почва, она формируется, в общем-то, многие сотни лет.
Так.
Вот. То есть плюсы – то, что, ну да, становится теплее.
А минусы прям 20 секунд осталось.
А минусы
да.
– это то, что мерзлота исчезает, мерзлота разрушается, ледники сокращаются, смещаются сезоны и изменяется режим рек. И это все, в общем-то, минусы.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Принято.
Не за что.
Дмитрий Петраков Спасибо. Был с нами, кандидат географических наук, доцент кафедры криолитологии и глицеологии географического факультета МГУ имени Ломоносова. Новости, стрим включайте. Вернемся.